Приветствую всех. Это подкаст «Азы языка» и «Мимоза» в шестом сезоне, который называется «Русский язык в ВУЗе». Я общаюсь с коллегами, это сотрудники кафедры русского языка и методики его преподавания Казанского федерального университета. И я очень рада, что они отзываются на мои просьбы, приезжают, приходят и, в общем-то, участвуют в записи эпизода. И сегодня у нас эпизод, я рада, такой эпизод, я бы сказала, что ли, полной энергии и задора, почему-то того, что у нас сегодня в гостях Сабирова Алина Ильдаровна. Здравствуйте, Алина Ильдаровна.
Здравствуйте, мимозы и уважаемые слушатели.
Алина Ильдаровна, старший преподаватель кафедры и аспирант или аспирантка. Тут вопрос феминитивов, особенно в последнее время, очень активно обсуждается, поэтому у нас в гостях аспирант кафедры. И Алина Ильдаровна сегодня будет говорить о своем нелегком пути. Вот мы думали даже, как выбрать название эпизода, да, аспирантура или через тернии к звездам. Решили остановиться на этом названии. Алина Ильдаровна, расскажите, пожалуйста, о своей учебе, ну вот после школы. Меня интересует вузовское обучение.
Ну, наверное, стоит сказать, что я уже сейчас бывший аспирант, потому что защитила свою научно-квалификационную работу аспиранта в сентябре 2023 года. Но да, все еще, скажем, живое и важное для меня осталось позади. Что касается моей учебы в аспирантуре и вообще учебы после школы, в далеком 2013 году я поступила в Казанский федеральный университет. Училась по направлению отечественная филология, русский язык и литература. 4 года было обучение. Затем я поступила в магистратуру. Тоже обучалась по похожему направлению. Направление называлось «Русский язык и литература в средней и высшей школе». Ну, что касается моего обучения, да, в бакалавриате, в магистратуре, конечно, этот период сыграл важную роль в выборе последующей, скажем, ступени, да, в выборе и поступлении в аспирантуру. Я, конечно, даже никогда не планировала быть преподавателем в университете, всегда хотела работать только в школе, с детьми, ну, потому что дети всегда заряжали, мне нравилось с ними общаться, но вот здесь все пошло немножко не так, как я задумывала.
А с чем связано «пошло не так»?
Когда я училась в бакалавриате, мы, как и полагается будущим преподавателям, учителям, пошли на педагогическую практику в школе. Мы работали с детьми 5-6-7 классов, и я поняла, что я совершенно не могу удержать дисциплину в классе. То ли это было из-за того, что людей в классе очень много, то есть 35+, да? Они все шебутные, кто дерется, кто играется, кто кидается там стерками, пеналами. То есть класс стоял на голове буквально. Я вот с такими ошарашенными глазами выходила после своих занятий и была в полной растерянности, потому что, ну, я сама по себе человек очень спокойный, и повышать, там, скажем, голос в целях сохранения вот этой дисциплины в классе, ну, просто не могла. Не могла себе этого позволить. И сейчас я, в принципе, никогда там голос свой не повышаю ни на студентов, ни на кого. Я стараюсь, так скажем, найти компромисс через общение, анализ какой-то, да, прийти к общему какому-то знаменателю. В школе все-таки нужен определенный стержень, да, учительский. Видимо, я была не создана для такой школьной работы. Но после этого я поняла, что работать со старшеклассниками мне гораздо удобнее и комфортнее. С учениками 9, 10, 11 классов было действительно хорошо работать, потому что они уже направлены на подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, к сдаче этих экзаменов. Они собраны, они понимают всю ответственность, более серьезно подходят к делу. И я поняла, что в таком случае у меня не уходит моего времени на вот эту дисциплину, да, на удержание этой дисциплины в классе. Я не трачу на это времени и силы, и действительно получается достаточно продуктивная, интересная работа в классе. Конечно, я понимала, и нам сказали коллеги, да, учителя, что нас не поставят в 9-10-11 классах сразу после бакалавриата. Ну, это своего рода такой, ну, критерий, что ли, да, что человек может преподавать в старших классах только если у него есть определенный опыт. Но это, собственно говоря, и логично, да. Сразу после университетской программы ты не можешь, да, работать со старшеклассником. У тебя должна быть такая, скажем, школа жизни.
Опыт какой-то.
Это, да. То есть давали обычно 5-6-7 класс, а я поняла, что я совершенно не хочу работать с учениками среднего звена. Как бы я их не любила, да, там, вне школы, детей я просто обожаю. Но вот работать именно в качестве учителя в этих классах не хотела. Хотя сейчас я вот смотрю, есть совсем разные школы, где набирают не по 35 человек,
есть.
Да, где в классе по 5, по 6, по 7 человек, что, в принципе, позволяет учителю работать комфортно, можно даже сказать, проявить индивидуальный подход к ребенку.
И дети ведь разные.
И дети разные, да. и дети разные. А здесь же я поняла, что вот тратить свое время на работу в классах, с кем я не хочу работать, да, там, где я не вижу себя, да, как учителя, и выходить, вот, скажем, без определенного морального удовлетворения от своей работы тоже не хотелось. Соответственно, я поняла, что я буду учиться дальше, раз меня не возьмут работать в старшие классы, и пошла поступать в магистратуру, успешно поступила, отучилась. И уже в процессе обучения в магистратуре у нас была возможность проходить практику не в школе, а в университете. Что, собственно говоря, очень понравилось, да, я поняла, что вот оно то, что я искала, да, это студенты, это горящие глаза, это интересные разные дети со своим мнением, со своим мировоззрением. И здесь меня даже, кстати говоря, не испугало, что порой студенты были очень умные, начитанные, они приходили после сдачи ЕГЭ, были студенты, которые сдали там на 100 баллов ЕГЭ, да, то есть они сами хорошо знают свой предмет, да, и в этом был определенный интерес, то есть определенный вызов мне, да, как специалисту, да, то есть я понимала, что мне надо серьезнее подготовиться к занятиям, что надо вложиться, что я должна быть хорошим преподавателем. Про критерии хорошего преподавателя, наверное, поговорим позже, да? То есть это человек, который не только хорошо знает свой предмет, но и готов методически правильно его преподнести, да? Потому что одно дело быть специалистом своей области и понимать, скажем, с научной точки зрения, да, свою дисциплину, а другое дело объяснить свою дисциплину, свой предмет так, чтобы это еще было понятно другим, да? То есть вот этот методический аспект, он очень важен. И я сейчас вижу, что я, конечно, правильно сделала, что поступила в аспирантуру.
Это очень хорошо, что процесс обучения в ВУЗе, да, получается, бакалавриат и магистратура, дало вам понимание, с кем вы хотите работать. И мы переходим к следующему этапу, как раз-таки к обучению в аспирантуре. Расскажите.
Очень интересно было вообще, в принципе, поступление в аспирантуру. Дело в том, что я поступила не с первого раза. Да, как и поступление в магистратуру, поступление в аспирантуру предполагало сдачу вступительных экзаменов. Но вступительные экзамены были не только по специализации, но и по философии и английскому языку. Конечно, я как человек, который много времени уделял русскому языку и литературе, не так хорошо я знала английский язык на тот момент, не на уровне носителя языка. А когда мы поступали, наравне с нами по этой же специализации языкознания и литературоведения сдавали те же экзамены, да, философию, английский язык и экзамен по специальности, люди, которые учились на направлении, например, английский язык и французский язык, английский язык и испанский язык. То есть английский являлся для них языком специальности. Да? Ну, понятно, что по сравнению с нами, да, русистами, у которых гораздо меньше было часов выделено на английский язык, да, и он преподавался на достойном уровне, но, тем не менее, мы как студенты действительно уделяли внимание больше предметам по своей специальности. Это понятно, да? Там морфологии, синтаксису и так далее. Русского языка, естественно. И мы были просто, ну, конкурентоспособны мы были, да, но все равно сравнивать выпускника...
Роман-германской филологии и русисты, да, это разные вещи.
Конечно, конечно. И вот когда я сдавала первый раз экзамен по английскому языку, я неплохо сдала его, да, но мне не хватило буквально одного балла, чтобы поступить на бюджет.
Это так обидно.
Это так обидно, потому что готовишься все лето,
да,
готовишь три экзамена, то есть это подготовка по философии, по английскому языку и по специальности своей, по русскому языку. Но я не расстроилась, да, конечно.
Ну, расстроилась, наверное, но пережила это потом.
Да, я, наверное, такой фаталист.
Да?
Да, я понимаю, что все дается не просто так. Вот этот год, да, который я потом ждала и готовилась, да, потому что перепоступить можно было только через год, в следующее лето. я этот год провела для себя. Я так отдохнула, как не отдыхала, наверное, никогда.
Прекрасно.
Потому что за весь период, пока там я поступала в бакалавриат, поступала в магистратуру.
6 лет гонки, да?
6 лет гонки, вот этот период ЕГЭ, да?
Угу.
Ну, скажем, изрядно потрепала. И мои нервы, да, и какой-то, не знаю... В общем, мы учились без отдыха, да. Я думаю, кто учился на филфаке, понимает, о чем я говорю. Потому что большой пласт литературы, который мы должны были...
Объём чтения огромный.
Да, 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 да. То есть это и русская литература, и зарубежная литература, да, и все это в короткие сроки. Но читали мы в день где-то по 200 страниц. Ну, для понимания, поступила я со 100% зрением, да. А сейчас, как говорится, минус 3.
То есть очки вы надели в УЗИ?
В УЗИ, да. Потому что это просто, не поднимая головы, как говорится, мы читали, изучали. Но я с благодарностью и с таким трепетом вспоминаю это время, потому что все эти знания, они были не напрасны. Я все эти знания применяю сейчас на своих занятиях, даже несмотря на то, что я не преподаю как бы литературу, да. Но мы понимаем, что язык и литература, они тесно связаны, да, мы можем... приводить примеры, да, из художественной литературы. Все равно это определенный кругозор, определенные знания, которые можно применить. И, собственно говоря, вот за этот год я и отдохнула хорошенько, да, пока готовилась. Я уже понимала структуру, как будет проходить экзамен, что от нас будут спрашивать, что от нас будут требовать, что у нас будут спрашивать, что от нас, собственно говоря, хотят. А так как я уже была в этой системе, я уже уделила внимание более конкретным, точным, скажем, аспектам, которые мне надо подтянуть. В общем, я подготовилась, и со второго раза у меня получилось поступить в аспирантуру. Вот такое было мое поступление. Конечно, я была счастлива, потому что я хотела поступить именно на бюджет. Не хотела учиться на платке, на платной коммерческой основе. Ну, потому что я и на бакалавриате...
Достойна была бюджета.
Ну, да, да. Я думала, что я смогу, что я осилю, да, и лучше я подожду этот год. Тем более я уже работала на тот момент.
Ну, все не зря.
Все не зря, да.
Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс.Музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Boosty и на сообщество ВКонтакте, где за донаты вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды.
Ну и начинается новый этап вашей жизни, это аспирантура. Вот эти 3 года в аспирантуре, они из чего состояли?
3 года в аспирантуре состояли из общих предметов, общих дисциплин, таких как педагогика высшей школы, психология в высшей школе, информационные технологии. На втором курсе уже была такая, скажем, более точная, конкретная подготовка по специальности. Мы готовились к кандидатским экзаменам по русскому языку и кандидатскому экзамену по английскому языку. На первом курсе также сдавали кандидатский, скажем, минимум экзамен по философии. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, да, мы еще на вступительных экзаменах уже сдавали эти предметы, вот по второму еще кругу, раз. Да. А вот для меня уж по третьему.
Да, потому что со второго раза вы поступали. То есть, получается, вы сдавали 3 экзамена за 3 года обучения.
Нет, не 3, 5 экзаменов, потому что психология в высшей школе, педагогика высшей школы – это тоже экзамены.
Да, 5 экзаменов за 3 года плюс занятия ежедневные.
Плюс занятия, да.
Ну,
слава богу, занятия проходили во второй половине дня, то есть мы могли, собственно говоря, после работы прийти, да.
Многие, наверное, учителя были.
Да, многие учителя были. Конечно, мы сидели до 9.
Ну да. 3-ю смену.
3-ю смену. Но ничего страшного, потому что занятия действительно были очень интересные. У нас очень сильный педагогический состав в университете, профессорско-преподавательский, да. И действительно, студентов было много, аспирантов. Казалось бы, после работы еще куда-то идти и сидеть на занятиях. Но вот все были заинтересованы, потому что, видимо, понимали, насколько это важно. И действительно, такие важные аспекты затрагивались на занятиях. То есть практически ничего лишнего не было. все вот то, что нам необходимо будет в нашей профессиональной деятельности.
Ну, это уже, да, бакалавриат можно поступить случайно, да, соответственно, тут некоторые дотягивают, некоторые не дотягивают, а магистратура — это, естественно, сознательный выбор, и ты представляешь, что ты как бы себе...
Ага, аспирантура.
Аспирантура, точно, ага. Да? Но аспирантура — это уже сознательный...
И магистратура тоже, собственно говоря.
Наверное, да. То есть бакалавриат — это вот вариант получится, не получится. Угу. Магистратуру ты уйдешь и понимаешь, что тебе этот второй диплом нужен, а когда ты идешь за третьим дипломом...
Это точно.
И вот вы какой диплом-то получили после 3 лет обучения в аспирантуре?
Диплом преподавателя-исследователя.
Угу. 3 документа об образовании.
Как говорила моя бабушка, за это время, за 10 лет, можно было стать уже хорошим медиком. Потому что она всегда хотела, чтобы я была врачом. У нас нет медика в нашей семье, да, ага. И она вот хотела, чтобы кто-то вот проявил такую заботу угу. медицинскую, да, мог поставить уколы и так далее. Угу. Она говорит, за 10 лет ты могла бы стать хорошим медиком.
Я уверена, что вы станете прекрасным ученым, поэтому, ну, слушайте, я думаю, бабушка еще жива здорова?
Нет, вот, к сожалению, вот в прошлом году потеряли бабушку.
Не увидит вас как ученого.
Да, да, да. Но она в любом случае радовалась за меня. Она, конечно, так шутила, потому что она видела, как я горю своей работой, как я готовлюсь, сижу, да, читаю литературу. Она тоже очень много читала. Мы с ней обсуждали там и художественные тексты. В общем, да, она просто смеялась тогда, потому что, ну, есть такая мечта, чтобы был медик в семье.
Да, да,
ну,
да,
вот...
Да.
Мечта не осуществилась.
Да, но будет прекрасный ученый, я в этом уверена. С вами общение приносит большое удовольствие, скажу вам, да, и очень радостно, что такие ученые у нас растут. И растут они у нас. Вот давайте-ка, да, мы говорим про то, что вы преподаватель-исследователь по 3-му диплому. Непосредственно требования, которые предъявляются к защите, да, кандидатских диссертаций. Давайте назовем.
Угу. Если мы посмотрим требования высшей аттестационной комиссии, мы найдем следующие пункты, да, что к защите могут выходить те аспиранты, которые имеют 3 ваковские статьи. Угу. Да?
Это, по-моему, по гуманитарным предметам,
по гуманитарным,
а по технарям что-то другое.
Да, там, кажется, 2 ваковские статьи, 2 работы. Вот, собственно, такие требования. Что касается меня, у меня есть 3 ваковские статьи. Надеюсь, что в скором времени я тоже выйду на защиту. Угу. Надо немножко доработать. Все-таки хочется довести, как всегда, до совершенства свою работу,
да.
Полностью вычитать.
Но это всегда добавить хочется дойти до совершенства, да. Просто.
Но совершенства нет,
да,
предела.
Да,
поэтому надо уметь считать? Остановиться.
Естественно. И вот эти вот 3 ваковские статьи - это ведь по сути кусочки из вашей самой работы на, ну сколько, 300 страниц у всех по-разному. А сама-то работа же тоже подвергается чему? Проверки
плагиату.
На прекрасной системе антиплагиат.
ВУЗ.
Да, потому что у нас и курсовые студенческие, естественно, и диплом проверяется, и сами кандидатские докторские работы проверяются. И какая оригинальность?
Ну, оригинальность должна быть от 80%.
Угу.
Слава богу, я с первого раза эту систему прошла. Ну, так как действительно писала все, скажем, 3 года, понимала, что надо поработать над оригинальностью, поэтому действительно это заняло очень много времени. Не зря дают 3 года на написание этой работы, потому что за более короткий срок наверняка можно написать, но это, как говорится, не живя.
Да.
Не живя своей жизнью.
Если не это... работает, да. Если только этим занимаешься,
да,
а
да,
вы-то
да.
Полторы ставки ведете и еще занимаетесь научной деятельностью, это понятно, что очень
да,
сложно.
Да, да.
И вот подводные камни. Давайте-ка перейдем к этому вопросу. Да, мы с вами назвали 3 ваковские статьи, 80% оригинальности самой работы. За плечами обучение в аспирантуре 3 года, где вы тоже сдавали свои экзамены. Какие подводные камни вот на этом пути могут встретиться?
Ну, слава богу, таких подводных камней не так много.
Угу.
Сейчас научное, скажем так, сообщество во многом поддерживает молодых ученых и специалистов. Да? Мы можем увидеть, что есть различные грантовые программы, премии и так далее. И, кстати говоря, я участвовала в гранте и стала победителем молодежной премии Республики Татарстан.
Отлично.
Стала победителем стипендии мэра города Казани. В общем говоря, меня очень радует, что есть такие программы, и они мотивируют развиваться и не
это
останавливаться.
Это на республиканском уровне,
да.
И на федеральном.
Нет,
тоже есть, наверное, да?
Наверняка есть, да, но я не пробовала подаваться. на эти премии и стипендии. А вот на республиканском уровне, да, не раз становилась победителем, что очень меня радовало, потому что, когда ты видишь вот эту отдачу, это очень радует, да, что ты не зря сидишь ночами.
Да-да-да.
А что касается подводных камней, да, есть такой, наверное, небольшой нюанс. Если ты как исследователь мало известен в научных кругах, в научном сообществе, есть большая вероятность, что твою статью рассмотрят не в первую очередь и, возможно, не опубликуют. Поэтому, ну, такая, скажем, рекомендация для будущих аспирантов. Подаваться сразу либо со своим научным руководителем, потому что, как правило, научный руководитель уже имеет, да, вот этот багаж статей, имеет вес, да, в научном сообществе, тогда будет проще дождаться своей статьи. Скажем, например, моя одна из статей, скопусовская статья, она еще не вышла, хотя мы ждем уже 2 года, но надеюсь, что все-таки увидим свет в конце тоннеля.
Обязательно.
Да. Наверное, рекомендация такая, что вот в современном нашем мире сейчас, научном, да, научном мире, в лингвистике большое внимание уделяется таким направлениям, как нейролингвистика, психолингвистика. Да, это очень такие передовые, скажем, да, направления, мейнстрим во многом. Действительно, я понимаю, что эти прикладные аспекты, они
востребованы современностью, да,
да, да, и поэтому традиционная лингвистика, она немножко как бы остается в стороне. Да, ее развивают, и вот я в том числе написала свою работу именно по традиционной лингвистике, да, по словообразованию. Но я понимаю, что с прикладными аспектами мы как бы вне конкуренции, ну, на данный период времени, на данном этапе. Но я понимаю, что язык все равно будет развиваться, изменяться, и снова
возвращение к корням,
да,
необходимо. Переходим непосредственно к теме вашей диссертации. Мы рассказали про то, как складывается путь аспиранта и молодого ученого уже, да, будущего кандидата филологических наук. Расскажите немножко о своей диссертации. Вы сказали, что тема более классическая. Что это значит?
Классическая, то есть мы рассматривали с моим научным руководителем, да, динамические процессы в поэтическом словообразовании рубежа 20 и 21 веков. То есть мы анализировали те способы словообразования, а именно новые способы словообразования, которые активизировались, актуализировались в современных поэтических текстах. То есть исследования в рамках зерватологии словообразования, как правило, считаются традиционными, потому что, ну, имеют такой, скажем, традиционный подход к анализу. В рамках нашего исследования мы анализировали тексты Олега Чухонцева, Александра Левинова, Владимира Строчкова, Натальи Горбаневской и многих других поэтов рубежа веков. Конечно, мы обнаружили очень много интересных явлений, такие как графы деривации, да, графическая деривация, когда слово буквально состоит из знаков. Такие новые способы словообразования, как креация, когда образуется слово, ныне вообще не существующее и, казалось бы, не производное, да, то есть не образованное от какого-то другого слова, но имеющее при этом определенное свое значение в контексте. То есть такие явления, они очень интересны. Что еще мы интересного могли здесь обнаружить? Конечно, даже в сфере, казалось бы, узуального традиционного словообразования для поэтов было характерно, например, обращение к таким, скажем, окказиональным способам словообразования. Ну, тут, не знаю, глагольчик, грибоедик, да, и так далее. Кощёнок от Кощей. Таких единиц было очень много. То есть мы анализировали именно те наиболее яркие, скажем, способы словопроизводства и описывали их в своей работе.
Классно.
Таких динамических процессов очень много в языке поэтов, поэтому анализировать было одно удовольствие, да, даже разбегались глаза,
за что схватиться, что писать,
все верно. Поэтому я думаю, что работа еще будет наша продолжаться, она и так продолжается, да, мы публикуем ВАКовские статьи, проводим сопоставительный анализ. Очень радует, что предмет нашего исследования, он, скажем так, отчасти неисчерпаем.
Да,
да? То есть можно по-разному анализировать, можно провести комплексный, да, там, филологический анализ текста. В общем, источник и материал у нас прекрасный.
Да, и вот вы правильно говорите, что ведь эту тему, естественно, вы будете развивать и далее. Понятно, что защита диссертации – это очень важный момент, но эта тема имеет свое развитие. Я думаю, вообще все у вас получится, Лина Ильдаровна. Вот общаясь с вами, от вас и такой спокойствием, таким, знаете, продуманностью. И в этом ведь залог тоже успешной жизни в целом, а научной жизни тем более, да, потому что здесь вы как бы можете выстроить определенную стратегию и профессиональную, и жизненную. Поэтому я думаю, что у вас все сложится прекрасно, и желаю вам на самом деле больших успехов и профессиональных, и личных. Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что отозвались.
Спасибо огромное, Мимоза. Было очень приятно прийти, поговорить на эту животрепещущую для меня тему.
Рассказать о своей жизни, да?
Да, все верно, все верно. Надеюсь, это кому-то поможет, потому что, да, кажется, что аспирантура — это где-то очень далеко и страшно. На самом деле надо не бояться пробовать, идти вперед, да, и смотреть страху в глаза.
Дорогу осилит идущий.
Правильно, согласна с вами.
Успехов. До свидания.
Спасибо большое. Всего доброго.
Вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Boosty. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcast, а также оставлять сердечки на Яндекс.Музыке. Благодарю за внимание!